не получится. Но, тем не менее, такие страны не предрасположены, коллективистские страны, народы, у которых духовная идея, пусть что Бог будет, пусть что будет какая-то типа коммунистическая идея, является важнее индивидуализма и материалистического понимания мира и смысла жизни. Они склонны к социализму. И что такое арабский социализм? Это сочетание традиций вот такого коллективистского труда, вождя, обязательно там, как бы он ни назывался, и некоторых элементов рынка, потому что арабы всегда что-то сделают, там поймают и тут же торгуют. И вот в этом особенности были арабского социализма. То есть арабский социализм строился не от Маркса, а от своей традиции. Ну, как, кстати, и мы шли вопреки Марксу.
И вот, Леонид Григорьевич, когда сейчас мы видим, что идея арабского социализма, кстати говоря, пустившая глубокие корни в историческом-то плане, а мы говорим сегодня широко, да, как в геополитическом плане, ведь идеи арабского социализма в недалекой истории пресекались на корню.
Я полагаю, что арабский мир находится сегодня в стадии осмысления, куда идти. И завершаться революции, как бы они ни завершились, где-то останутся режимы у власти, где-то они будут заменены, но все равно будет переходный период выбора своего пути.
Вот такой военно-политический контекст. На сегодня все. В заключение позвольте поздравить вас, уважаемые радиослушатели, с прекрасными весенними праздниками. Это и Пасха, и День весны и труда, и дай вам Бог всего, чего вам больше всего хочется. С праздниками вас! А впереди еще один замечательный и всеми любимый, и самый главный будет – День Великой Победы. А пока берегите себя. Всего вам доброго. Евгений Грачев, Радио «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России. Ереван». «Голос». Амена Сильвас. Амена Хамаич Ев Спасвас. Стас Михайлова, Миайн Мек, Шеке Хамергов, Майси Чорси. Жама Таснинин, Карен Демерчан, Марза Хамергаин Амалирум. Стас Михайлова, Ереванум. Нож, живой Хамергаин Цераграф. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Добрый вечер. В России сегодня в День весны и труда политические партии и профсоюзы проводят демонстрации в защиту социальных прав граждан. Главные акции уже прошли в Москве. Самым многочисленным стал совместный митинг партии парламентского большинства «Единая Россия» и профсоюзов. Один из лидеров «Единой России» Борис Грызлов назвал абсолютным приоритетом поддержку людей труда, стимулирование роста зарплаты, создание высокотехнологичных производств и новых рабочих мест. Шествия и митинги проходят в этот день во многих странах. Одним из главных лозунгов профсоюзной демонстрации в Токио был запрет на строительство атомных электростанций. В Турции, где 1 мая легально отмечается всего второй год, в шествии приняли участие до 200 тысяч человек. Против сокращения социальных программ выступают демонстранты из Германии, Испании и других стран Европы. Сторонники Муаммара Каддафи атаковали посольство западных стран в Триполи. Нападению подверглись дипломатические миссии Великобритании, Италии и США, сообщает BBC. Британский МИД сейчас расследует сообщение о том, что здание его посольства разрушено. В свою очередь, в ООН сообщает, что помещения, где располагаются их сотрудники, полностью разграблены. Подробности этих инцидентов пока неизвестны. Президент Йемена Али Абдалла Салех передумал уходить в отставку. Он не стал подписывать соглашение, согласно которому он должен уйти с поста, а в обмен получить иммунитет от судебного преследования. Салех считает, что соглашение, предложенное Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, должно быть подписано не им, а представителями правящей партии страны и Всеобщего народного конгресса. Кроме того, Салех настаивает, что должен оставаться на своем посту в течение 30 дней после подписания соглашения, чтобы проследить за передачей власти. Антиправительственная демонстрация прошла на Мальдивах. В акции приняли участие около 5000 человек, в основном это молодые люди. Причиной протеста стала недавняя девальвация национальной валюты. Вслед за ней резко повысились цены на предметы первой необходимости. К тому же, как отметили участники демонстрации, в стране растет безработица. Причинами экономических проблем, по мнению местных жителей, стало плохое управление и нецелевое расходование бюджета. Сообщается, что манифестанты потребовали отставки президента. Демонстрацию полиция разгоняла слезоточивым газом. Десятки тысяч человек приняли участие в манифестациях против партии власти в Сингапуре. В числе требований снижение инфляции, более строгий контроль за ростом цен и привлечение рабочей силы из-за рубежа. Рост оппозиционных настроений в республике политологи связывают с приближением всеобщих парламентских выборов. Они запланированы на 7 мая. Согласно прогнозам, партия власти по итогам этого голосования получит не такую широкую поддержку, как раньше, а значит, это не приведет к кардинальным изменениям в парламенте. А в Греции сегодня проходит забастовка работников морского, железнодорожного и городского транспорта. Участники акции протестуют против правительственных мер жесткой экономии. Как сообщили греческие профсоюзы, весь день не будут ходить морские паромы. На сутки прекращено движение пассажирских и грузовых поездов, пригородных электричек, трамваев и составов наземной линии афинского метро. Греческое правительство пытается сократить бюджетный дефицит за счет снижения уровня социальных благ. В обмен Греция получает кредиты от Евросоюза и МВФ. Германия и Австрия сняли ограничения для гастарбайтеров из Восточной Европы, вступивших в Евросоюз в 2004 году. Опасаясь массового притока рабочей силы, эти страны договорились тогда о 7-летней отсрочке. Как ожидается, большая часть гастарбайтеров из новых стран-членов ЕС поедет в Германию, которая нуждается в притоке рабочих рук. По предварительным оценкам, в Германию на заработки могут приехать до 400 тысяч человек. В основном это граждане Польши. Жительница Казахстана Регина Абдуразакова привлекла к себе внимание местных СМИ. Регина стала владелицей первого элитного внедорожника для женщин. Стоимость этой иномарки 740 тысяч долларов. Автомобиль, как сообщается, безопасен даже при столкновениях на скорости 150 км в час. На выбор клиенту предоставляется несколько вариантов отделки салона экзотическими сортами кожи – змеиной, крокодиловой и слоновьей. Кроме того, внутренняя отделка салона украшена россыпью дорогих камней. Руководство компании Sony приносит извинения пользователям игровой приставки PlayStation в связи с утечкой их персональных данных. Трое топ-менеджеров корпорации поклонились перед обиженными пользователями. Именно таким образом, согласно японской традиции, они принесли им свои извинения за то, что злоумышленникам удалось заполучить базу. Напомню, около 2 недель назад неизвестные смогли взломать сервис компании для сетевых игр. Sony подтвердили, что хакерам теперь известны имена, даты рождения, адреса проживания, электронной почты всех зарегистрированных пользователей. Эти и другие новости есть на rubr.ru.
Голос России. Новости.
Пришло время узнать о погоде на завтра, 2 мая. Синоптики обещают, что в Лейпциге будет небольшой дождь и до 15 градусов тепла, в Праге, а также в Брюсселе около 16 градусов. В Париже плюс 22, солнечные без осадков, а в Ташкенте плюс 37. В Минске 10 тепла, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге до 8 тепла, дожди, в Москве завтра до 18 дождь с грозой.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На воскресенье в Братиславе состоялась утренняя раскатка сборной России по хоккею, которая сегодня предстоит провести второй матч на первенстве планеты со словенцами. А тренерский штаб нашей команды в преддверии игры внес значительные изменения в состав звеньев, какие узнаем у нашего корреспондента Регины Севастьянова. Регина, здравствуйте.
Спасибо. Сразу после этой тренировки приветствую член нашей команды Михаил Захаров. Передал нам информацию от тренерского штаба, что в воротах команда сыграет Евгений Набоков. Напомню, что он же защищал ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира против команды Германии. Мы уступили со счетом 0-2, но Набоков отразил 25 бросков в створ собственных ворот. А вторым голкипером снова будет Константин Барулин, так как Василий Кошечкин по-прежнему вне заявки. Тренировку, которая длилась полчаса, россияне проводили в новых изменениях, которые накануне были опробованы также на тренировке. Основная новость заключается в том, что Алексей Морозов, Сергей Зиновьев и Данис Зарипов, знаменитое казанское звено, снова тренировались вместе и, возможно, сегодня будут в этом сочетании играть. Илья Ковальчук из первого звена переведен во второе, где он будет играть с Александром Мрадуловым и Алексеем Терещенко. Третье звено выглядело следующим образом: Кулемин, Гравяков, Тарасенко, ну и четвертое — Артюхин, Пригородов и Финогенов. Напомню, что матч против команды Словении начнется сегодня в 18:15 по московскому времени.
А спасибо, Регина. Ну а прямая трансляция матча на телеканале «Россия-2». В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят очередные матчи 7-го тура. Одна встреча к этому времени уже завершилась. Пермский «Амкар» уступил Томской «Тами» 1-2. Дублем в этой встрече отметился бывший «Спартаковец» Павел Голышев, перебравшийся в команду Валерия Непомнящего перед началом нынешнего сезона. По накалу сегодняшний матч был примерно равен игре ЦСКА «Спартак», сказал по окончании игры наставник «Тами» Валерий Непомнящий. По настрою мы не уступили, а по качеству игры немного превзошли. После пропущенного гола мы постарались, чтобы все расставились по своим местам, не сыграли свою игру, отметил тренер. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Праздник весны и труда отмечают сегодня в России, странах Содружества и по всему миру. Только в Москве на демонстрации и митинги пришли десятки тысяч человек. Президент Медведев сказал, что намерен создать в стране оптимальные условия для развития интернета. В Москве завершился чемпионат мира по фигурному катанию. У россиян 2 медали. Для вас работает русская служба «Голос России».
Голос России.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. В Москве проходят более 20 массовых мероприятий в день весны и труда. Самая массовая акция в центре Москвы, шествие, организованное Федерацией профсоюзов и Единой России, пройдет от площади Тверская застава до Тверской площади. Там пройдет торжественный митинг. Также свои шествия провели представители КПРФ, Справедливой России и ЛДПР. На праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню весны и труда, обеспечивали безопасность и правопорядок в городах России более 100 тысяч человек. Это сотрудники территориальных органов внутренних дел, спецподразделений полиции, курсантов образовательных учреждений системы МВД, а также около 5500 военнослужащих внутренних войск. Кроме того, к охране правопорядка привлечены дружинники, казаки и работники частных охранных предприятий. Как отметил первый заместитель главы МВД Михаил Суд-Ходольский, традиционными остаются требования опрятного внешнего вида сотрудников полиции, вежливого и корректного обращения с гражданами. Для координации действий всех сил в обеспечении правопорядка действует оперативный штаб МВД. У традиции отмечать 1 мая глубокие исторические корни. Изначально в этот день древние поклонялись богам земли и плодородия. В средние века церковь пыталась искоренить языческие традиции, и суть праздника изменилась. В новейшей истории 1 мая стало символом объединения и борьбы рабочего класса. Современный 1 мая соединил в себе все эти стороны, став праздником для миллионов людей разных национальностей. Еще в дохристианские времена у разных народов период с середины апреля по середину мая отмечался как начало весны у северных народов или лето на юге Европы. После вспахивания земель и посева древние люди торжественно отмечали первый день мая, чтобы их весенний труд не пропал зря и имел хороший урожай, говорит историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Карпенко.
Естественно, что весной был праздник, связанный с началом этих земледельческих работ, от которых зависела жизнь людей. Во всех культурах, какую страну ни возьми, это совершенно естественный, природный, народный праздник. Приход весны, начало нового земледельческого цикла, начало нового земледельческого года. Так или иначе, это всегда отмечалось. Да, у каждого народа были и свои ритуалы, и свои хороводы, и свои празднования, но смысл у всех был один.
У западнославянских народов на территории современной Польши, Чехии, Словакии в ночь на 1 мая праздновался так называемый «Живень-день». «Жива» сокращенно от имени Живена или Зьявония, дающая жизнь, богиня жизни, весны, плодородия, рождения. В этот день к вечеру разводили костры по берегам рек, купались. Главным объектом почитания в этот день было так называемое «майское дерево», рассказал сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Нинель Полищук.
Это праздник встречи лета. Больше такой молодежный был праздник, но встречали его все, конечно. И там было вот так называемое у них майское дерево. Его украшали там ленточками разноцветными, и с ним ходили, песни пели.
Майское дерево, майбаум, неотъемлемый атрибут так называемых майских праздников в Германии. Это высокий ствол с зеленым венком на верхушке, наряженный молодой зеленью и цветами. В средние века почитание богини Шивы заменили празднованием Дня Святой Параскевы Пятницы. Также и в Германии языческая Валкурова ночь, когда праздновалось изгнание злых духов и ведьм, и начало весны под влиянием церкви трансформировалось в почитание святой Вальпургии, а ночь с 30 апреля на 1 мая переименовали в Вальпургиеву. В России традиция отмечать 1 мая изначально также не имела ничего общего с идеями рабочей солидарности. До начала 18 века этот день проходил почти незаметно в тени пасхальных торжеств. А при Петре I 1 мая, или как тогда его называли Кокуй, обрел статус настоящего торжества, отмечает Нинель Полищук.
Празднование было воспринято от европейских народов, которые, как известно, жили в немецкой слободе к середине 19 века. Это уже приобрело довольно широкое распространение. Сначала это был праздник жителей обеих столиц, а затем уже многих губернских и уездных городов. Наиболее старые и самые многолюдные первомайские гуляния – московское и петербургское. В Москве с 1730-х годов они устраивались преимущественно в Сокольниках в XIX веке, иногда еще и в Марьиной роще. В Петербурге до конца 1890-х годов в Екатеринговском парке.
До начала 90-х годов 19 века маевки проходили в форме народных гуляний и назывались семейными. В 1890 году 10 тысяч рабочих Варшавы решили провести стачку в память о расстреле демонстрации чикагских рабочих в 1886 году. Так началась история уже революционных маевок, которые стали наиболее массовыми в начале 20 века, продолжает наш эксперт.
Революционная маевка, чаще всего она была нелегальной, где-то в лесу, выставлялись дозорные, чтобы полиция не обнаружила. В 1905 году, в разгар революции, маевки порой устраивались на реке, на лодках, нередко бывали на Волге. Революционная маевка, она устраивалась даже в тюрьмах, заключенные ее устраивали. В этот день пели песни революционные, на окна вывешивали красный шарф, платок, там красная рубашка. Хорошее описание такое этой маевки дано в «Матери Горького».
Если говорить о празднике 1 мая, как о дне солидарности трудящихся, то он также берет свое начало с событий 1886 года в США. 1 мая в этой стране был своеобразным аналогом русского Юрьева дня, когда рабочие могли перейти от одного работодателя к другому. В тот год 40 тысяч человек устроили стачку с требованием 8-часового рабочего дня, рассказал Сергей Карпенко.
Событие, которое произошло, кстати сказать, ровно 125 лет назад, 1 мая 1886 года, социалистические организации в США и в Канаде провели митинги и демонстрации, отстаивая интересы рабочих. Естественно, эти демонстрации были разгромлены полицией, была стрельба, погибло несколько демонстрантов. В ответ начались выступления рабочих, анархисты взорвали бомбу, погибли полицейские. Потом четырех рабочих в этом обвинили, повесили. Потом, кстати, выяснилось, что обвинение было ложным. Но вот в память об этих казненных в 1889 году Конгресс Второго Интернационала и объявил Днем Солидарности Рабочих Всего Мира. Ну а после прихода к власти большевиков в 1917 году этот праздник стал официальным государственным.
Последняя демонстрация в честь Дня солидарности трудящихся прошла в Советском Союзе 1 мая 1991 года. С тех пор он носит официальное название праздника весны и труда и остается выходным днем. 1 мая, как День солидарности трудящихся, отмечается более чем в 30 странах мира. В Италии, Франции и Великобритании праздник также государственный. А вот в Испании 1 мая отмечают День всех цветов, в Латвии День матери, а в некоторых штатах США День благословения велосипедов. Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым обеспечить оптимальные условия для работы интернета. Задача президента заключается в том, чтобы принимать правильные решения в области регулирования общественных отношений, заявил глава государства на встрече с представителями интернет-сообщества. При этом он подчеркнул, что речь не идет о наложении каких-либо запретов на эту сферу.
Интернет настолько специфическая среда, что как только начинают говорить о ее регулировании, сразу же возникает ощущение, что это государство свою лапу хочет наложить и создать такие условия, которых нет почти нигде, кроме очень таких специфических стран. И поэтому любое регулирование всегда сопровождается довольно серьезным обсуждением. Вот я хотел бы поговорить и, конечно, об ответственности за информацию, которая размещается в интернете, поговорить по той тематике, которая мне представляется исключительно важной и очень сложной. Я начал обсуждать это с коллегами по цеху начальников, я имею в виду авторские права.
И, как стало известно, интернет-сайты будут регистрироваться как средство массовой информации исключительно добровольно. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике и связи Сергей Железняк. Заявление сделано не случайно. Сейчас идут активные разговоры о возможности введения государственной цензуры в Рунете. Формальным поводом к ним послужило то, что в феврале этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сайтам становиться средствами массовой информации. В этом безобидном, в общем-то, факте правозащитники увидели намерение государства контролировать интернет-рубежи. Весной этого года, после массированных кибератак на площадку популярного блогерского комьюнити LiveJournal и сайт «Новой газеты», тема контроля государства за сетью превратилась в главный правозащитный тренд. В отличие от правозащитников, известные деятели Рунета не видят в законопроекте ничего угрожающего свободе слова. Регистрация электронных ресурсов как СМИ даст им гораздо больше возможностей ссылаться на разные источники и журналистские материалы и делать при этом собственный рерайт, сказал «Голосу России» российский IT-эксперт и медиа-менеджер Михаил Зонашвили. По его мнению, добровольное решение сайтов стать СМИ – позитивная тенденция, а все разговоры о цензуре в Рунете, по его мнению, – миф.
Каждый раз все напрягаются, что вот будет интернет контролироваться, но интернет контролировать на самом деле невозможно. Но, скажем так, даже китайская схема, я боюсь, что у нас в стране мало возможно, в силу того, что у нас достаточно активное население, оно всегда найдет замечательные способы, как уйти от этого контроля.
В качестве примера эксперт приводит Китай, где, как известно, блокируется мировой поисковый сервер Google. Об этом много говорят и пишут, но при этом почему-то никто не обращает внимания, что для выхода на Google можно использовать VPN виртуальной частной сетью, позволяющей обеспечить одну или несколько сетевых соединений поверх интернета и получать то же самое, минуя китайских провайдеров, говорит Михаил Зонашвили. Поэтому, чтобы сделать интернет не свободным, властям нужно будет приложить огромные усилия, потратить большие объемы финансовых средств, и главное, это абсолютно бессмысленно и практически невозможно, уверен наш эксперт.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В Москве завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Россияне завоевали две медали. В турнире спортивных пар серебро выиграли Татьяна Волосожар и Максим Троньков. Артур Гачинский стал бронзовым призером среди одиночников. В танцах на льду и в женском одиночном катании Россия осталась без наград. В этих видах победу праздновали российские тренеры со своими подопечными из разных стран мира. Заключительный день соревнований лучший результат среди россиян показала Алена Леонова. Она остановилась в шаге от пьедестала на четвертой позиции. Приятно, что с каждым сезоном поднимаюсь на уровень выше, отметила Алена Леонова.
Конечно, нужно учить новые каскады, потому что девочки сейчас делают сложнее каскады, чем я. И, конечно, в стабильность все это переводить. Так что нестабильность, это, конечно, минус пока идет. Так что там один раз делаю, потом войду еще раз. Поэтому буду работать над стабильностью, прежде всего.
В танцах на льду балом правили ученики выдающихся российских тренеров Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда. Их подопечные заняли сразу весь призовой подиум. Золото завоевали вице-чемпионы Олимпийских игр 2010 года Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. По сумме двух программ они обошли олимпийских чемпионов Ванкувера 2010 Тессу Вирчу и Скотта Мойера, которые стали вторыми. На третьем месте дебютанты Майя и Алекс Шибутани из США. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которым, по их словам, еще предстоит завоевать любовь судей и зрителей, завершили чемпионат мира на 6-й позиции. С молодой российской парой, 17-летней Еленой Ильиных и 19-летним Никитой Кацалаповым, невероятная поддержка трибун сыграла злую шутку. Зрители так бурно приветствовали появление фигуристов на льду, что они не услышали первых аккордов и не успели вовремя вступить. Это смазанное начало сказалось и на дальнейшей программе, рассказали спортсмены.
Слишком была разъяренная сегодня публика, очень хотели нам помочь. Видимо, чуть-чуть перестарались. Я вообще не услышал, как началась музыка. Смотрю, Лена уже начала. У меня все в голове перемешалось, остановиться ли или продолжить. Смотрю, вроде Лена делает, значит, надо было продолжать.
Сбила немножко чисто психологически. Пыталась забыть об этом моменте, но как-то все давило и что-то вот не почувствовала руку партнера вовремя. Начали.
Возможно было остановиться, да, и думаю, попросить начать было, заново. Даже надо было так сделать.
Просто не знали,
в итоге российский дуэт занял 7-е место. Их отрыв от чемпионов мира почти 30 баллов. Известный российский тренер и хореограф Николай Морозов считает, что судьи пока несправедливо относятся к россиянам.
Я не считаю, что Косолапов, Ильиных или Боброва-Соловьев, они настолько далеко от этих ведущих пар. Поэтому я думаю, что разница в оценках очень большая. Но я думаю, что это сократится. Мне кажется, что судьи еще немножечко должны попривыкнуть, потому что по красоте, по линиям, по скорости они не отстают от основателей, не могут бороться за любые места.
Подводя итоги чемпионата, Николай Морозов отметил, что конкуренция в мире фигурного катания растет, причем в ней участвуют не только спортсмены из Азии, но и европейцы, россияне в том числе. Так, 17-летний Артур Гачинский открытие нынешнего первенства завоевал бронзу и обошел чемпиона мира прошлого года японца Дайсуке Такахаши. Алена Леонова обыграла двукратную чемпионку мира, вице-чемпионку Ванкувера 2010 года Мао Асада из той же Японии. Российская пара, образованная год назад, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, была сильнее титулованной китайской пары серебряных призеров последней Олимпиады Пан Цинь Тунцянь. Чемпионат мира в Москве показал, у молодых российских фигуристов большие перспективы. Они будут бороться за медали на Олимпийских играх в Сочи, до которых осталось уже меньше 3 лет.
Голос России. Радио большой страны.
В Москве открывается сезон аттракционов. Большая часть городских сооружений получила специальное разрешение на эксплуатацию. Программу развлечений подготовили во многих столичных парках. С ней ознакомилась Марианна Жерельева.
Прокат велосипедов, электросамокатов, роликов, возможность покататься на колесе обозрения, лодках и катамаранах. В столице дан старт развлечениям разного направления для всех возрастов. Взрослые смогут еще раз окунуться в детство, а дети опробовать новые площадки для игр в бадминтон, теннис, волейбол, баскетбол и другие. Посетители ожидают множество сюрпризов и подарков. Например, в Сокольниках представят итальянские аттракционы, а в Измайловском посетители смогут покататься на специальном пароходике, а также спеть и станцевать на новой сцене. Бесплатно покататься на детских аттракционах смогут малыши, которые придут в Перовский парк культуры и отдыха. На ВВЦ состоится официальное открытие роллер-сезона. В интервью радиостанции «Голос России» заместитель руководителя департамента досуговых и спортивных программ ВВЦ Светлана Рамазанова заявила, что для посетителей разработана впечатляющая программа услуг и развлечений.
Здесь есть все от просто велосипедов до экзотического аквазорбинга. Вы можете прийти со своими роликами, велосипедами, так и взять их в прокат. 2 мая на ОВЦ состоится официальное открытие роллер-сезона 2011 года. Можно посмотреть на эффектные прыжки с трамплина. Будут мастера различной подготовки, а также будет розыгрыш комплектов призов. Самое главное, после соревнований участники постараются поставить мировой рекорд, устроив самый длинный паровозик из роллеров. Приглашаем всех принять участие.
Директора парков не забыли и о главной дате нашей страны – 9 мая. В этот день в парках развлечений часть мероприятий будет посвящена 66-летию победы в Великой Отечественной войне. В интервью радиостанции «Голос России» Светлана Рамазанова рассказала также о том, что будет на ВВЦ в этот день.
Будут развернуты полевые кухни, прозвучат авторские песни, состоится программа с участием самодеятельных и профессиональных артистов, пройдут оперативные игры. 9 мая мы приглашаем всех жителей столицы, и в первую очередь, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны. Будут работать 3 концертные площадки, будет конкурс караоке, посвященный песням военных лет.
И самое главное, на ВВЦ можно будет увидеть уникальные сиреневые сады. Сотрудники парка уверены, что сирень расцветет на майские праздники и порадует всех красотой и ароматом. Также здесь состоится международный фестиваль песчаных скульптур «Знаменитые фонтаны мира». Организаторы утверждают, что это один из самых зрелищных арт-проектов. Здесь будут представлены копии действующих фонтанов, и такого нет нигде в мире. Однако при этом все граждане смогут посмотреть и на настоящие фонтаны, которые также заработают в эти дни и будут отключены только 1 октября. Всего в столице насчитывается 83 фонтана. При этом в ближайшее время запланировано их строительство в детском парке у станции метро «Новослободская» и на Щелковском шоссе в Сиреневом саду. Вновь заработают фонтаны и в парке Горького. Также здесь на месте аттракционов положат газон и вернут скульптуры. Все это позволит воссоздать исторический облик. Новые аттракционные парки развлечений будут открыты для посещений во многих российских городах. Например, в Калининграде представят первый канатный парк развлечений. Также посетителям предложат и культурно-развлекательную программу, как для взрослых, так и для малышей. Среди прочего, каждое воскресенье здесь будут проводиться бесплатные детские акции с участием клоунов. Но какие же праздники без подарков и призов? Самое главное, во всех парках развлечений участники конкурсов смогут выиграть ценные призы. Марина Жирилева, «Голос России».
«Голос России». Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России». Талант человека, как негранённый алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как мы с ним. Сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно.
С молодых ногтей.
Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка. «Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
Москва сомневается, что участники Западной коалиции не намерены физически уничтожать Муаммара Каддафи, а также членов его семьи. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России. Как мы и предупреждали, непропорциональное применение силы приводит к пагубным последствиям и гибели невинных людей, отмечают во внешнеполитическом ведомстве. Напомню, в результате бомбовых ударов по правительственным зданиям в Триполи в ночь на 1 мая погиб один из сыновей Муаммара Каддафи, а также трое его внуков. Москва и Тбилиси продолжат переговоры по ВТО в конце мая. Они также состоятся в Швейцарии. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Грузии. По его словам, договоренность об этом была достигнута на втором раунде в Женеве. Чем закончилась эта встреча, не разглашается по взаимной договоренности. Профсоюзы и «Единая Россия» провели 30-тысячный митинг в центре Москвы в честь 1 мая. Этот митинг прошел под лозунгом «За достойные рабочие места и заработную плату». Профсоюзы требуют от бизнеса выполнения социальных обязательств. Также было подвергнуто жесткой критике предложение бизнеса о введении в России 60-часовой рабочей недели. Нурсултан Назарбаев поздравил граждан Казахстана с Днем Единства Народа. Президент выразил убеждение в том, что каждый житель Казахстана уверен в своем будущем, а также в будущем собственных детей. Назарбаев подчеркнул, что именно благодаря единству народов многонациональной страны и стало возможным создание крепкой экономики. Американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт стали победителями на танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. В субботу чемпионат завершился в Москве. Серебро завоевали канадцы, а бронзу еще одна американская пара. Увы, Россия, прежде славившаяся своим фигурным катанием, в общекомандном зачете показала только пятый результат. Следующий чемпионат мира пройдет в 2012 году во французской Ницце. Стали известны бюджеты команд «Формулы-1» на сезон 2011. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» и ссылается на «Моторспорт». Лидером является «Феррари» с показателем 113 миллионов евро. Самый маленький бюджет у HRT – 34 миллиона. За последние два года «Феррари» сократили бюджет почти вдвое. Раньше он составлял 209 миллионов евро.
Голос России. rubr.ru. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Менченок. 37 лет назад, 27 апреля 1974 года, в Москве 17-й съезд ВЛКСМ объявил Байкало-Амурскую магистраль главной всесоюзной ударной стройкой. С этого началась история БАМа.
Советское правительство приняло решение о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Транссибирская магистраль, построенная еще в царское время, уже не обеспечивала возросшие потребности перевозок к Тихому океану. Нужна была новая железнодорожная артерия.
Я был тогда совсем маленьким мальчиком и вдруг услышал эту загадочную аббревиатуру. Что это такое, я не представлял. Помню только, что все 10 лет моей учебы в школе я бесконечно слышал это слово. Бам, 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 которое било по моим ушам, пока оно не навязло у меня в ушах и не стало казаться чем-то несуществующим или даже фальшивым. Судьбе было угодно перевернуть мои представления. 10 лет назад мне, тогда молодому литератору, написавшему книгу о патриархе советской эстрадной музыки Дунаевском, предложили написать сценарий для фильма «Обаме». Я, естественно, согласился. Месяц мы трудились над темой. Вместе с режиссером Оленькой Борщ, которая закидывала меня информацией о том, что БАМ строили зэки, мы пробивались к финалу. Сценарий утвердили, и мы отправились снимать фильм «Обаме» на БАМ. Для этого нам выделили целый вагон. То, что я там испытал, скажу, я больше не испытывал никогда и нигде в своей жизни. Голливуд с его вестернами, я вам честно скажу, померк в моих глазах, и я понял, что самые настоящие люди, самые настоящие приключения — это там, на Востоке. Мои субъективные воспоминания о той поездке и стали основой моей книги о БАМе. Само путешествие оказалось весьма захватывающим по сравнению со всем, что я испытывал до этого в жизни. нашим гидам, консультантам и переводчикам с языка путейцев на язык пассажиров-чайников был историк Бама, сам коренной бамовец, который строил эту дорогу практически с самого начала. Человек очень скромный, военный, ныне полковник в отставке, который не хотел, чтобы я его упоминал, поэтому назову его Борис Васильевич. До Иркутска мы летели самолетом. Оттуда самолетиком поменьше, до Северобайкальска, и от него уже в путь по железной дороге. В Северобайкальском депо нам выделили прицепной вагон. Подсоединили к какому-то пассажирскому составу, едущему вглубь страны, на восток, и мы тронулись. Самое главное, что ничего естественного в возникновении БАМа не было. Почему? Да потому что там, где он проложен, там техника не работает. Но начну по порядку. Чего лично я не знал. Примерно в начале 1974 года на стол Леонида Ильича Брежнева легла секретная записка от тогдашнего министра обороны маршала Устинова. В ней говорилось о том, что назрела проблема строительства стратегической железной дороги, которая бы протянулась с востока на запад, севернее Транссиба. Во время нашего путешествия мы столкнулись с одним прапорщиком, который строил БАМ, и он рассказал нам, какой в армии пошел слух среди младшего командного состава о содержании докладной записки Устинова. Советская разведка доносила, так говорили среди прапорщиков, что китайцы за одну неделю могут поставить под ружье 1 000 000 человек. Другие говорили 100 миллионов. А это же сила. Такая за неделю возьмет и отрежет существующую Транссибирскую магистраль. А Транссибирская магистраль – это единственная транспортная артерия вдоль границы с Китаем, которая поддерживает жизнеобеспечение всего нашего Дальнего Востока. И вот такая записка для Политбюро оказалась решающей. Соображения стратегической безопасности взяли верх. И я думаю, что на тайном совещании в Политбюро было решено строить железную дорогу там, где ее нельзя было построить. Чтобы вы сами понимали, что я имею в виду, предлагаю вам послушать мою давнюю запись с академиком Агамбегяном. Он рассказывает о том, как над планируемой трассой БАМа первый раз летит человек, который будет отвечать за стройку. Очень опытный строитель. Море ему было точно по колено. И вот он летит над сопками, смотрит вниз, туда, где должна быть проложена трасса БАМа, и говорит с летчиком, со своими помощниками. Послушайте, как Гамбегян передает свой разговор с руководителем стройки БАМа.
Да, тяжелые условия, но мы здесь, безусловно, строим. По-моему, в таких условиях дорогу никто не строит, но я построю и здесь дорогу. Так уверен. А вы куда летите? Вы что, с ума сошли? Вы зачем отклоняетесь? Я не отклоняюсь. Вы что, хотите, что здесь дорогу строить? Вы что, с ума сошли?
Понимаете? В этом краю морозы зимой под 50 градусов. Нет ни одной техники в мире, которая тогда могла, не ломаясь, там работать. А чинить-то приходилось людям. Замерзало все, кроме человеческой воли. Когда я спросил академика Гамбегяна, главного консультанта в нашем фильме, почему Сталин не начал строить БАМ, он засмеялся и ответил: «Знаете, что такое БАМ? Это на 90%... зона вечной мерзлоты. Чтобы ее победить, требуется аккумуляция невероятных мощностей, сопоставимая с усилиями всего советского тыла во время войны. Поэтому в 1937 году Советский Союз просто физически не потянул бы такую стройку. Но спустя 30 лет все изменилось. Не обошлось без анекдотов, конечно же. О всех судьбоносных изменениях в жизни нашего государства полагалось сообщать партийному активу. Как раз в 1974 году была запланирована инспекционная поездка Брежнева по азиатским республикам Советского Союза. Выступая в апреле 1974 года в Алма-Ате, на совещании с руководителями республик Брежнев рассказал об идее строительства БАМа. Как мне рассказывал один из участников того совещания, Как только Брежнев озвучил сенсационную новость, в зале повисла пауза. Брежнев, который ожидал услышать шумные аплодисменты, неудоуменно посмотрел поверх очков на собравшихся. Что случилось? Только тогда раздались хилые аплодисменты. Но Брежнев, к своему удивлению, увидел очень скучные лица. Никакого энтузиазма. Почему? Злую шутку с партийными бонзами сыграла привычка любой официальный текст воспринимать как шифрованное сообщение, в котором говорится два, а понимать надо на самом деле четыре. Услышав новость о строительстве железной дороги в зоне вечной мерзлоты, секретари южных партактивов вообразили, что строить чудовищно холодную дорогу придется им, людям, не знающим, что такое снег. Вот почему у них вытянулись лица. Озвучена-то идея была именно в Казахстане, и все поняли ее буквально. Именно Казахстан и будет строить холодный БАМ. И хотя потом БАМ строили и армяне, и таджики, и чеченцы, но также строили и москвичи, и питерцы, и архангельцы, и муромцы, строила вся страна. И, конечно, никто не подразумевал, что груз строительства ляжет только на Южной Республике. Но южане так подумали и испугались. Самое интересное, что происходило дальше. Решение о строительстве БАМа принимается в начале 1974 года. И затем директивами в свой срок расходятся по всей стране. Надо вам сказать, что в большинстве южных республик, да в ту же Молдавию, достаточно еще секретная информация о начале рекрутирования строителей для стройки века пришла именно 1 апреля. И именно 1 же апреля секретари комсомольских организаций объявили о начале набора принудительно добровольного на стройку века. Естественно, что многие комсомольцы, рядовые, восприняли это как первоапрельскую шутку. Ну а потом уже выяснилось, что это не шутка. Вот что мне рассказывал легендарный бамовский строитель Владимир Титомир. Я говорю, что я такого плохого сделал, что вы меня посылаете в Сибирь? Что я там потерял? Я здесь работаю, на всесоюзной стройке в Молдавии, секретарь комсомольской организации в самой лучшей бригаде. Зачем мне БАМ этот нужен? Надо, отвечают, ты молодой, после армии, кандидат в члены КПСС, будешь комиссаром отряда. Каменщик тем более, строитель. Я спрашиваю, может, это неправда? 1 апреля все-таки. Нет, Володя, правда. Ну, если правда, значит, надо ехать. Первых добровольцев собирали в Москве. Все было обставлено, как хорошо продуманный спектакль. Все происходило в Кремле, на 17-м съезде комсомола.
Дорогие товарищи делегаты, уважаемые гости, прежде всего, хочу сердечно поздравить вас, всех комсомольцев, всю советскую молодежь с большим событием, открытием 17-го съезда Ленинского комсомола.
Вот что нам рассказывал знаменитый бамовец Александр Бондарь. Нас переодели в одинаковую форму бойцов студенческих строительных отрядов. Зашли мы в Кремль, и вот Володя Лучицын, сейчас уже лысый, Владимир Васильевич Лучицын, дал клятву, что мы обязуемся выполнить те задачи, которые на нас возлагает партия.
Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, мы, посланцы комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, выполнить важнейшие поручения партии готовы. Отдать все силы, знания, жар комсомольских сердец делу коммунистической партии, строителю коммунизма, клянемся! 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 Клянемся!
И знаете, что было самое интересное? Что считалось мифом, тогда как на самом деле это была правда? Брежнев, увидев, какое воодушевление охватило всех собравшихся молодых парней на 17-м съезде комсомола, услышав этот невероятный энтузиазм, я вам говорю, это было практически то же самое, что решение покорять Луну. У него слеза с глаза скатилась.
Где-то багульник на соках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где не раз. Я не был, кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу
С одной стороны, БАМ строили солдаты-срочники, военные железнодорожники, стройбатовцы, их офицерский состав, а с другой – комсомольцы-передовики производства. Что такое организованный энтузиазм снизу? Это хорошо проведенная работа сверху. Я писал сценарий для фильма. Молодежь со всей страны рванула в заснеженную тайгу писать свою биографию заново, с чистого листа. Кто-то ехал за длинным рублем, кто-то, повинуясь душевному порыву. Знаете, как меня поправил наш гид, Борис Львович, который был на БАМе практически сразу? Он сказал, что поначалу за длинным рублем туда не ехали. Были прежде всего энтузиасты. Эпоха Брежнева предложила свой рецепт счастья в идеальной стране советов. Грандиозная стройка века. Почти сюрреалистическая идея. Строительство железной дороги в зоне вечной мерзлоты протяженностью 3500 километров. Так родилась идея мирной войны. Войны против вечной мерзлоты. Битвы за возможности человека. Это было гениально придумано. Тяжелую стройку превратить в продукт дефицита. Бывших заключенных и людей с подмоченной репутацией не брали. Только отличников-комсомольцев и передовиков производства. Отпускали на БАМ только через решение парткома или комсомола. И пусть все эти решения общего собрания были уже действительно формальными, но в отборе никаких формальностей не было. Просеивали через сито секретарей первичных комсомольских организаций, чтобы дорога на БАМ пролегала как будто через игольное ушко, а дальше уже, как известно, рай. Я видел эту БАМовскую путевку. Голубенькая корочка, прямоугольничек, сложенный пополам, комсомольская путевка. Но вот что важно понять, что было в мозгах тех ребят. Почему они откликнулись на тот призыв? С одной стороны, была спущена директива по всем строительно-монтажным трестам, управлениям, что, мол, надо набирать молодых, активных ребят для новой стройки века. И люди поехали. Я хочу сказать, что, конечно, прежде всего, ехали молодые, холостые ребята. И ехала вовсе не столичная молодежь. Почему? В принципе, еще совсем недавно молодежь всей страны ездила на Целину. Мой отец, который осваивал Целину во времена Хрущева, рассказывал, что поехать на Целину ребята из маленьких советских городов посчитали за счастье. Представьте себе молодого человека, который живет в маленьком провинциальном городе, живет практически в нищете по современным меркам, деньги есть только на еду. Но уже поехать куда-либо, просто оплатить билет на поезд невозможно. Денег нет. А мир-то увидеть хочется. Тем более нашу страну, в которой на одной оконечности солнце заходит, а на другой восходит. И вот когда пришло сообщение, что райком комсомола набирает добровольцев ехать в Казахстан, на Целину, мой отец, тогда 17-летний парень, с утра рванул в райком комсомола, потому что это казалось исполнением мечты. Работы, а, никто не боялся, и, б, государство оплачивало билеты на поезд. Можно было мир повидать. Примерно то же самое происходило в 70-х с БАМом, но уже была разница. Я вам самый главный миф о БАМе скажу. Я только что рассказывал, что ехали передовики производства, но ведь ехали и люди прямо им противоположно настроенные. Ехали диссиденты. Это удивительно, да. Вот что пояснил наш гид Борис Львович. Он тогда, молодой лейтенант, действующий политрук, поддался на БАМ от безнадеги. Представьте себе, уже к началу 70-х годов это ощущение ветра перемен, дороги молодым, которая начиналась в 60-е, закончилось. Вся власть перешла к старикам. Или, скажем так, людям зрелого возраста и хорошего здоровья, которым по всем показателям сидеть на своих начальственных местах суждено было не меньше 20 лет как минимум. В начале 70-х годов в СССР наметился дефицит карьерного роста. То есть молодым людям стало некуда двигаться по административной лестнице. Вот 30-е годы, 40-е, 50-е, тогда административный аппарат беспрестанно менялся. Революции не было, но были постоянные чистки, перемены. Государство строило все новые и новые административные образования. Постоянно нужны были кадровые ресурсы. А к началу 70-х годов проблема кадров была наконец-то решена. Людей, чувствующих в себе пассионарность, было с избытком, но мест применения их сил не было. А как без карьеры в хорошем смысле? Как без ощущения перспективы? И вот где-то наверху, в среде советников членов Политбюро, придумали эту гениальную идею. Не просто стройку века, а поощрение для строителей века, БАМовцев. То есть, если ты был военный, ты мог отработать на БАМе в нечеловеческих условиях 3 года и вернуться обратно. Служить в цивилизации, но уже с повышением в звании. Тебе уже было бы предпочтение при назначении на различные руководящие должности. Точно так же и у гражданских лиц. Кто-то ехал на БАМ за талоном на машину, но ведь это тоже было осуществление мечты. Даже если человек был неисправимый мещанин, которому было чихать на идею, но вот он получал свою мечту. 3 года подвига, а потом у тебя машина в кармане. И человек примирялся с социалистической реальностью. Вот что было важно. Он уже не ходил и кричал: «Ах, как у нас все плохо!» Он уже знал, что есть места, где у нас все хорошо. Кто-то ехал за идеей, а кто-то за деньгами. Уникальность БАМа заключалась в том, что там можно было поймать свой кайф и жутким циником, и самым высоким романтиком. Одни приезжали на БАМ и оставались там навсегда. Другие уезжали, но уже вернувшись к себе домой, они не чувствовали себя потерянными, нереализованными. У них рост карьерный намечался. Они уже по-иному смотрели на устройство нашего государства. Очень много критически настроенной молодежи ехало на БАМ как за последним шансом. И, будучи диссидентами по молодости, просто несогласными застоем, возвращались уже другими людьми. Они понимали, что и в СССР можно чего-то добиться. Вот это было для меня самым удивительным в истории БАМа. Его строили не только романтики с горящими глазами, но и вполне циничные люди, потому что там они находили идеал для своих устремлений. Там они находили точки соприкосновения с нашим государством и возвращались обратно в теплую часть СССР, вели себя по отношению к этому государству совершенно по-другому. В этом смысле БАМ был уникальным экспериментом не только строительного характера, но и идеологического. Небольшое пояснение, как сейчас, так и тогда власти прекрасно понимали, что самая пассионарная молодежь живет не в центре, а на окраине. А как иначе? В центре условия жизни лучше, цинизм побольше, люди поинформированнее. В общем, так просто «золотую» в кавычках столичную молодежь идеями о стройке не увлечешь. Иное дело провинция. Вот вам пример. Мои родители. Для них возможность куда-то поехать, хоть на стройку, хоть в страну неизведанную, была единственной возможностью вырваться из той непродуктивной, давящей атмосферы маленького провинциального городка, который не давал никаких возможностей к развитию. Провинциальным парням никому и в голову не приходило, что можно иметь 2 пары ботинок. Как это было, допустим, в гардеробе столичных парней 50-х годов. Иное дело возможность роста, реализация тех самых загадочных душевных порывов. Хотелось страну посмотреть, подвиг совершить. Вот это без каких-либо великих строек было невозможно совершить. От тоски, от безнадеги люди начинали пить, совершать преступления. Как это ни покажется парадоксальным, жизнь без подвига убивала. Вот и пришелся тут БАМ. Вот и поехали. Когда они приехали на БАМ, они все были молоды. Возраст от 18 до 25 в основном. Это период любви, рыцарства, период ухаживаний. Все молодые, кровь играет. И только одна проблема. На 100 парней примерно 5 девчонок. Что тут делать? Приходилось воевать друг с другом, завоевывать женские сердца. Не было такой девушки на БАМе, которая не нашла бы там себе мужа. В этом смысле женщинам на БАМе завидовали женщины всего Советского Союза. Так и говорили: если хочешь себе мужа, поезжай на БАМ. Но все это будет потом, а сначала 17-й съезд, грамотная рекламная кампания о пользе стройки на БАМе запущена, ребята-строители вышли из Кремлевского дворца съездов, сели в спецпоезд, у него был отдельный номер, по-моему, 15-й поезд, и через всю страну до Тайшета. И когда мы ехали по БАМу, я все время ощущал эту неизрасходованную энергию, энергию боя и энергию надежд. Если хотите, мне было очень много мистического, без чего, собственно, ни один подвиг невозможен. Не обходилось и без курьезов. У Северо-Муйского тоннеля, это самая уникальная часть БАМовской магистрали, представьте себе огромный горный хребет, который нельзя объехать ни слева, ни справа, нельзя перебраться через него, можно только проехать сквозь. И вот в этой сплошной стене из камня, длиной 15 километров и 334 метра, в качестве гарнира для любителей цифр, прорубили тоннель. Невероятный подвиг строительный, инженерный и всякой другой мысли. Но надо и понимать, что это реально война с природой. И вот мы оказываемся ночью в нашем прицепном вагоне у этого легендарного тоннеля. Нас оцепляют, и мы стоим на запасном пути.
А надо вам пояснить, что как при Сталине, так и сейчас, это край не только строителей железнодорожников, это еще и край зэков, то есть там где-то есть лагеря уже не для политических, а для людей, совершивших уголовные преступления. И вот в 3 часа ночи наш вагон стоит на запасном пути, все спят, буфетчик, режиссер, оператор, фотограф, команда небольшая, не спится только мне, я выхожу в тамбур освежиться, глотнуть холодный зимний воздух, двери из вагона наглухо закрыты, и вдруг я слышу разговор 2 путейцев. Немного нетрезвый разговор, что, наверное, стало предпосылкой для всего дальнейшего. «А какой тут зэковский вагон?» Стало интересно. Хриплый голос. «Да последний же зэковский. Всегда его последним цепляет. Ну давай, цепляй его. Сейчас паровоз подойдет. Отгоним на боковую колею». Я замер. Вагон с зэками, понятно, последним цепляет к пассажирским составам, которые тут идут. Вещь нормальная, но ведь путейцы не знают, что самый последний вагон в этом составе — это наш вагон, с киношниками, потому что нас вне плана прицепили по команде сверху. И я чувствую, как нас отцепляют и куда-то волокут. Я думаю, бежать, будить всех. Представляю картину, как утром мои товарищи просыпаются, выходят из вагона, а их скручивают и кладут на землю. И напрасно они что-то кричат, потому что последний вагон всегда с зэками, и исключений не бывает. Какой же меня смех тут разобрал? Что я мог сделать? Орать? Смешно будет. И тут я слышу опять мужской голос. «Слушай, по-моему, это не тот вагон». «Да нет, тот, цепляй, елки-палки, я тебе говорю». «Да вроде не тот. Спроси у диспетчера». И наш вагон опять куда-то поехал. Вот теперь точно приехали, думаю я. И тут я слышу трехэтажный мат, и слышу, как за нами кто-то бежит, топая кирзачами, и наш вагон начинает потихоньку тормозить. «Ты что, сволочь, делаешь? Это же не тот вагон, ты ведь их отцепил!» И я представляю уже в свою очередь, как утром, вагон с зэками, по ошибке принятый за киношный, подъезжает к платформе станции Северомойского тоннеля, и зэки, принятые за почетных гостей, начинают хозяйничать на празднике. В общем, тогда-то я и почувствовал, что здесь, на БАМе, все еще